«Где сидит бабайка или кому вредит колдун?» Так назвала я свою беседу со священником Александром Пикалевым из Владикавказа. Сегодня вы услышите первую часть. Недавно в сети мне попались комментарии к одной записи, которые меня несколько удивили. Судя по ним, довольно большое количество людей верит в колдовство. Было бы понятно, если бы речь шла о людях из глухих деревень, но пользователи Фейсбука вроде бы в основном грамотные люди. Но оказалось, что именно они всерьез обсуждают колдовство, свою веру в него, рассказывают, как в некоторых районах чуть ли не 90% женщин занимается колдовством, причем пишут это люди верующие и православные. Я решила расспросить о вере в колдовство священника Александра Пикалева из Владикавказа. В первую очередь, отец Александр сказал, что сам он непосредственно с колдовством никогда не сталкивался, но видел очень много людей, которые в него верят, а также людей, которые колдовством занимаются. Но все маги, наводители порчи, которые ему попадались, были низкопробными шарлатанами.
Если предположить все-таки, что порчи и колдовства не существуют, то может возникнуть вопрос у людей верующих: хорошо, тогда... А вы что, не верите в бесов? Как тогда бесы воздействуют на людей? Если мы признаем существование нечистой силы, сатаны и ангелов его, то как они тогда воздействуют на людей?
Вот если мы откроем Библию и посмотрим те случаи, когда там описывается бесовское воздействие на человека, там совершенно четко видно, что Господь такое воздействие попускает по вполне... вернее, не по конкретной причине, а вполне с определенной целью. Для того, чтобы показать, насколько Бог могущественен, насколько Он выше и сильнее любых бесовских проявлений. Вот именно с этой целью Бог и попускает воздействие бесов на человека, если мы исходим из текста Священного Писания. А есть другая сторона, что когда любое явление, которое человек не может себе объяснить, он начинает искать ему мистические причины и объяснять его с помощью бесовского воздействия, хотя на самом деле у этого явления есть вполне земные причины, вполне материальные, и мистику в нем искать может только человек невежественный. Вот, допустим, есть такое явление, как в медицине называется сонный паралич. И вот в церкви вы можете видеть достаточно много людей, которые будут вам рассказывать о том, как на них нападают бесы, о том, как их бесы душат во сне. Буквально недавно ко мне обращалась девушка, которая рассказывала, как ее бесы душат во сне. Я ей объяснил просто элементарную вот природу этого явления. Она, наверное, была, наверное, все-таки немного разочарована, потому что она там думала, что какая-то вот там особая мистика. А на самом деле это явление вполне объяснимо с точки зрения физиологии мозга. И люди, которые просто этого не знают, они пугаются того, что с ними происходит, и очень легко объясняют это воздействием каких-то... неземных сил. Ну, вот, допустим, наверное, у большинства из наших слушателей было такое вот состояние сонного паралича хотя бы раз в жизни, когда вы просыпаетесь и не можете ни пошевелить ни рукой, ни ногой, вы не можете нормально вдохнуть воздух полной грудью, вы не можете ничего сказать, но в то же самое время вы не спите. Но вы чувствуете себя парализованным. Потом через какое-то время, там, через полминуты, через минуту или через пару минут это проходит. И человек, который находится в таком состоянии, он действительно очень сильно пугается того, что с ним происходит. И для него это действительно такое мистическое непонятное. И очень легко вот объяснить это все воздействием каких-то бесовских сил и побежать в церковь, хотя, наверное, все-таки лучше обратиться к неврологу, который пропишет лекарства.
Хорошо, а не может разве такого быть, что через физиологию человека действуют бесовские силы? То есть они таким образом себя проявляют, что они на уровне мозга или на уровне, там, не знаю, нервной системы действуют на человека так, что он испытывает определенные симптомы. Но это же вовсе не отменяет воздействие бесов. Как можно, скажем так, с научной точки зрения, мы же не можем доказать, что здесь нет влияние потусторонней силы. Может, она себя проявляет таким образом?
Дело в том, что если мы говорим о доказательствах в данном случае, то доказывать всегда нужно наличие, а не отсутствие. Отсутствие доказать нельзя. Вот, это элементарно. А если, допустим, какое-то явление находит вполне исчерпывающее объяснение с точки зрения вполне естественных земных причин, то это очень нехорошо искать в этом мистику. Может, человек, который ищет мистику в обычных таких объясняемых вещах, он со стороны очень неумно выглядит. А потом, можно, да, вот, да, можно заниматься чем угодно, можно проявление человеческой физиологии объяснять бесовским воздействием. Вот, допустим, на протяжении многих столетий эпидемии объясняли воздействием бесов и воздействием колдунов, что колдуны насылают эпидемии, сатана через колдунов насылает моровые поветрия. И потом раз, появился Пастер, придумал вакцину, и вся эта история закончилась. И вот если мы верим в то, что это были непосредственно бесовские воздействия, то получается странная вещь. Мы верим в то, что на протяжении сотен лет бесы убивали людей тысячами и сотнями тысяч. Помните, да, эпидемии чумы, там и оспы, там чуть ли не две трети Европы повымерло. Вот. И никакие молитвы их не брали. То есть никаких молитв они не боялись, никакой церкви они не боялись, никакого бога они не боялись. На протяжении сотен лет существования церкви, не просто существования церкви, а господства церкви в обществе. Тут появляется какой-то француз, придумает вакцину, и все на этом заканчивается. То есть бесы не боялись церкви, испугались Луи Пастера. Но это же глупо, глупо. Вот появилась вакцина, бесы тут же собрались, куда-то все свалили. И все это закончилось. И теперь люди не умирают ни от чумы, ни от оспы, ни от сибирской язвы, ни от бешенства. Вот. Когда появились лекарства. Вот поэтому тут нет никаких мистических причин, и причины вполне понятны медицинские, просто надо было их изучить, понять и найти способ решения этих проблем.
Да, но вот когда человек приходит в церковь с подобной проблемой, как вот девушка, которую душат бесы, или человек, который уверен, что на него наслали порчу, предположим, есть ведь большое, ну, скажем так, искушение, наверное, да, у священника, не искушение, но есть возможность использовать вот этот человеческий страх, скажем так, в миссионерских целях. Вот я открываю какой-нибудь православный сайт и в статье про колдовство, например, читаю следующее, что от воздействия жителей бесовского мира может защитить только Бог. Лишь пребывая в церкви и будучи ее верным чадом, можно гарантированно защититься от реальных бесовских наваждений, которыми злые духи постоянно стараются смутить и подчинить себе людские души. Только церковь может служить надежной оградой от зла. Если человек боится безумно колдунов, бесовских воздействий, порчи с глаза и всего прочего, то замечательно его призвать прийти в храм, исповедоваться, причащаться, быть верным чадом церкви, чтобы защититься таким образом от окружающего его вот этого страшного потустороннего зла.
Ну, как миссионерский ход, я не знаю, можно ли это использовать, потому что все-таки человек, приходящий в церковь, мы его должны научить правильно верить в Бога, правильно его исповедовать, согласно Священному Писанию, согласно догматам церкви. Что касается каких-то вот моментов, когда человек из страха прибегает в церковь, да, он прибегает, допустим, в церковь из страха. Но тут получается такая же интересная вещь, как, допустим, человек, который вот находится в состоянии алкогольного запоя, вот он, понимаете, он напился до зеленых чертей. И, конечно, когда это уже вот эти зеленые черти к нему пришли, он, конечно, сам побежит к наркологу, вызовет даже на дом, чтобы его там прокапали, кровь ему почистили, чтобы ему вот этот вот абстинентный синдром сняли, ну, снимут, лучше он себя почувствует. И как только он себя лучше почувствовал, в общем, история начинается заново. И поэтому даже если человек приходит в церковь, спасаясь там от каких-то реальных бесовских наваждений или мнимых, кажущихся ему этих бесовских наваждений, как только это у него проходит, не имея твердой веры, не имея понимания того, куда он пришел, во что он верит, этот человек очень легко может возвратиться назад, точно так же, как тот же самый алкоголик, который вот сняли с него вот этот синдром отмены, Вот, лучше ему стало, да, печень перестала болеть, ну, значит, можно еще накатить. Вот, по такому же принципу. Поэтому это не всегда, скажем так, в долгосрочной перспективе это не всегда работает. Но в какой-то момент, да, можно человека напугать. Ну и дальше-то что? Что с ним делать? Если человек, допустим, не хочет интересоваться реально Священным Писанием, истинами христианской веры, это ему неинтересно. Ему нужно, чтобы решили какие-то его проблемы. Но иногда, приходя вот в церковь с этими проблемами, вот, ну, не вылечит, понимаете, церковь от сонного паралича, если человек, вот у него эта проблема есть. Ему нужно обратиться к невропатологу. Понятно, что у него мистический страх. И я думаю, что задача священника в данном случае, когда он видит, что вполне естественные причины, вполне естественные проблемы у этого человека, не связанные с мистикой. Я думаю, что все-таки задача священника с этим, ну, человеком, естественно, поговорить и объяснить ему того, что ничего страшного с ним не происходит, и у твоей проблемы есть вполне конкретное решение. Ну, допустим, ну вы же не представляете себе священника, к которому пришел человек с флюсом, и тот говорит, ну тебе не надо там идти к стоматологу, тебе надо идти там на отчитки какие-нибудь. Нет, понятно, что человеку надо идти к профильному специалисту. Но точно так же, как человек, когда обращается со своими какими-то психосоматическими проблемами, его тоже надо направлять к профильному специалисту, и пусть он им занимается. А задача священника, конечно, человека не оттолкнуть от церкви, но реально помочь. И вот реальная помощь как раз в данном случае заключается в том, чтобы указать человеку конкретный путь решения его проблемы. А вот если человеку интересна христианская вера, и если он хочет изучать Священное Писание, если он хочет участвовать в церковных таинствах, без относительно, скажем так, вот своих психосоматических проблем, тут уже, конечно, нужно говорить именно со священником. Но священник не сможет вылечить вполне конкретные медицинские болезни. Для этого нужен врач.
Вот вы помните, как буквально год назад, может быть, два, совершенно на полном серьезе обсуждалась такая проблема, не следует ли законодательно, на законодательном уровне запретить колдовство, деятельность всяких предсказателей, сновидящих, целителей, в том числе и колдунов белых, черных там и всяких разных. А вот как вы относитесь к подобной возможности?
Ну, их нужно запретить именно как шарлатанов, как мошенников, потому что в Уголовном кодексе существует статья вполне конкретная за мошенничество, и эти люди должны проходить по этой статье, потому что они реально не могут никак подтвердить, они заявляют об эффективности своей деятельности, но реально они никак это не могут подтвердить. Вот. И именно поэтому, ну, умудряется брать за это деньги, и большие деньги, там огромные деньги вращаются в этой сфере. И именно по этой статье они должны проходить, но это уже дело юридическое. У меня тут уже вопрос закона. А то, что нужно просвещать население и объяснять людям на самом деле, что они верят, веря колдунам, веря экстрасенсам, астрологам, они верят в пустоту, вот, и они ничего хорошего с этого не получат, ну, кроме того, что у них изымут там определенное количество денег и окончательно уже им свернут на бекрень мозги, вот, больше они не получат ничего. Ну, например, вот вполне легитимное направление сейчас существует, который ничуть не хуже, ничуть не лучше никакого колдовства и шарлатанства, это гомеопатия. Вот гомеопатия не работает. Уже сотни тысяч раз было доказано, что гомеопатия не работает. Гомеопатия не лекарство. Но я уверен, что в каждом городе вы найдете несколько гомеопатических аптек.
В любом абсолютно коллективе, когда заходит речь про гомеопатию и скептически высказываешься о каких-то средствах, тебе тут же делают большие глаза и говорят, ну не знаю, не знаю, мне отлично помогает, мне вот это помогает и вот это помогает. И что, и как объяснить людям, что это такое, почему им помогает?
Понимаете, тут надо понять, какой смысл вкладывается в слово «помогает». Вот есть у человека какие-то неприятные для него симптомы. И каким-то образом он эти симптомы снял. Есть много способов. Это не значит, что человек вылечился. Есть известный эффект плацебо, когда человек, принимая пустышку, он думает, что он принимает реальное лекарство, и ему реально становится лучше. Пустышка его не лечит, но она улучшает его, скажем так, психическое состояние, и как следствие улучшения психического состояния, то есть с него снимается тревожность через вот то, что он надеется, что эта пустышка ему поможет. Уровень тревожности, уровень стресса у него снижается, и как следствие начинает чувствовать себя лучше, он думает, что ему что-то помогло. Вот когда я работал на скорой помощи, у нас реально был случай, когда нас вызвали к женщине с очень тяжелой почечной коликой. Она уже съела все обезболивающее, которое у нее было дома, и ничего ей не помогало. Но это был конец 90-х годов, у нас тоже ничего не было, поэтому мы могли, ну, тогда в лучшем случае только наложением рук ее лечить. Но мы не умели. Вот. И просто так уехать тоже от нее не могли. И тогда вот я пошел на такой, можно сказать, обман. Я ей тихонечко на ушко сказал: женщина, у меня есть хорошее немецкое лекарство. Нам выдали только одну ампулу на дежурство. Я эту ампулу получаю под роспись. Видя ваше состояние, я вам этот укол сделаю. Но просто вы никому не говорите, что я вам это вот фирменное дорогущее лекарство уколол. Я сделал ей укол. Буквально через 15 минут человек начинает нормально ходить, перестает держаться за спину, ойкать от боли. И тогда вот врач, который со мной был, говорит мне: слушай, а ты что сейчас ей сделал? Да я говорю: анальгин с димедролом уколол. То есть ей уже ничто не помогало. И анальгин с димедролом ей бы гарантированно бы не помог. Но человек был уверен, что сейчас его будут лечить фирменным каким-то супер-пупер эффективным немецким лекарством. И человеку стало легче, да. Но почечно-каменная болезнь у нее прошла. И я уверен, что ей через какое-то время все ее проблемы вернулись. Мы ее не вылечили. Но в какой-то конкретно взятый момент, да, и стало легче. Но это не лечение.
Но эта ваша история, она только доказывает, что эффект плацебо – это все-таки благо. Значит, некоторым людям и гомеопатия приносит пользу, и некоторым людям, соответственно, и какие-то магические манипуляции, оказывающие эффект плацебо, тоже принесут хотя бы временное облегчение в их болезни. Тем более, если учесть, что у нас сейчас творится с медициной, и как трудно получить квалифицированную медицинскую помощь.
Да, но все-таки медицина – это та область деятельности, которая работает над тем, чтобы человека вылечить, а не то, чтобы снять ему симптомы. Снять симптом можно, допустим, наркотик употребить. Вот, и ничего болеть не будет на протяжении какого-то времени. То есть на какой-то отрезок времени мы эту проблему решим. Кому-то помогает гомеопатия в том смысле, что человек начинает себя чувствовать лучше. Но понимаете, какой эффект еще у этого плохой? Человек, которому гомеопатия помогла, сняла ему, допустим, какие-то неприятные симптомы, человек начинает верить в эту гомеопатию. И вот когда у него начинаются серьезные проблемы со здоровьем, он будет есть пустышку, а не обратиться к реальному специалисту и может себя погубить. Он потеряет время, которое можно использовать для эффективного лечения, и может уже попасть к врачу в таком состоянии, когда врач помочь не сможет. Поэтому это очень на самом деле опасное увлечение, когда человек субъективные свои ощущения принимает за некую объективную реальность. Вот мне стало немножко лучше, и это значит, что это помогает. Нет, объективная реальность может быть совершенно другой. Человек убедил себя в том, что ему хорошо, в том, что ему полегчало, а болезнь продолжает себе спокойно развиваться.
Ну, то же самое и с любыми воздействиями, там, лечением, которые целители и экстрасенсы осуществляют, да?
Да, безусловно, конечно. Потому что человеку на самом деле внушить можно все, что угодно. И любой психотерапевт, любой психиатр вам приведет массу примеров, когда можно просто человека убедить в том, что черное – это белое, в том, что горячее – это холодное. Можно, но черное белым от этого не становится. Если человек поверил, что черное – это белое, черное не становится белым от этого объективно. Вот.
Вот если повернуть все это в обратную сторону, мы сейчас говорили о том, что магические какие-то манипуляции или пустышки в виде гомеопатии могут какое-то временное облегчение принести. И это люди воспринимают как некое благо. А если посмотреть в обратную сторону, когда, наоборот, люди считают, что им причинено некое зло, и они зло это совершенно реально ощущают. Чем можно объяснить вот эти ощущения людей, что какая-то порча с глаз, что на них осуществлено какое-то воздействие? Вот в частности, например, человек рассказывает о том, что ему внушили, то есть его околдовали, и он увидел то, чего не было на самом деле, да? Увидел какие-то вещи, которых в реальности нет, а потом вдруг снова увидел их так, как они есть на самом деле. Может быть, у него были какие-то галлюцинации, может, еще что-то. Что это такое? Это можно все-таки объяснить реально, допустим, гипнозом, то есть что человек владеет, вот этот, который воздействовал на этого несчастного, владеет какими-то методами там, нейролингвистического программирования, гипноза и так далее, и так далее. Может ведь такое быть?
Нет, давайте скажем, что нейролингвистическое программирование – такое же шарлатанство, как гомеопатия. Это такой пропиаренный мем, за которым на самом деле абсолютно ничего не стоит. Это по поводу нейролингвистического программирования. Это раз. Во-вторых, действительно, да, человек, конечно, можно загипнотизировать, можно внушить. Ему что-то загипнотизировать можно не только человека, но и животное. Там, курицу, допустим, или кошку. И вот те, кто работает с животными, дрессировщики, в частности, они знают, как это делать. А вот помните, да, там еще и известный такой эпизод, когда фильм «Данди» по прозвищу «Крокодил», когда он гипнотизирует быка. Вот там такой есть эпизод. Ну, это кино, но на самом деле это тоже можно делать. Вот те вещи, которые там показаны. На самом деле мозг человека невероятно сложная штука. Вот весь научно-технический прогресс не создал за все время устройство, которое хотя бы близко по своей сложности хотя бы напоминало человеческий мозг. Все вот эти компьютеры, все эти нейронные компьютерные сети, которые весь этот искусственный интеллект, который пытается сейчас создать, это, в общем, ну, такое слабое попытка создать некое подобие работы человеческого мозга. Потому что мозг человека необыкновенно универсален и необыкновенно сложен. Но каждый, кто работал с компьютером, он знает, что вот компьютер, он иногда глючит. Вот, и чем сложнее компьютер, чем сложнее операционная система, тем более сложные заковыристые глюки она может выдавать. Вот с человеческим мозгом происходит нечто похожее. Мы действительно, даже будучи здоровыми людьми, не находясь под воздействием наркотиков, внушения или чего бы то ни было еще, иногда можем действительно слышать то, чего нет, видеть то, чего нет. У нас могут проявляться ложные воспоминания. Это действительно так. Ну, тот же самый эффект дежавю, вот, который каждый из нас, наверное, хотя бы раз в жизни испытывал. Я попадаю в какое-то место, или я вижу какой-то человек, у меня абсолютно явное ощущение того, что это где-то со мной уже было когда-то. Вот, пожалуйста, наш мозг, он путает на самом деле. В какой-то момент происходит сбой, и мы путаем, что было до, а что после. Что было в прошлом, а что сейчас. И возникает эффект ложного воспоминания. Этот эффект, воздействуя на человеческую психику определенными методами, можно усилить. И, допустим, так обработать человека психологически, что он, допустим, не просто сознается в том, что он совершил какое-то преступление, например, а еще и сам поверит в то, что он это совершил. И такое тоже возможно. И так воздействовать можно на человека.
Вот эти дети, взрослые люди, которые вдруг ни с того ни с сего начинают рассказывать про свои прошлые жизни в подробностях, да, это тоже из той же серии вот таких каких-то странных глюков мозга.
А знаете, на самом деле вы можете услышать много рассказов о вот таких людях, которые вдруг начинали говорить на незнакомых языках, которые никогда не учили, вспоминать события, участниками которых они не могли являться и даже не могли об этих событиях знать, и вдруг они о них вспоминают. Но все эти рассказы объединяют одно. Они не имеют никакого реального научного подтверждения. То есть, когда начинают эти феномены проверять, они почему-то все исчезают. Куда-то деваются эти люди, которые говорят на неизвестных языках. Куда-то они все деваются, понимаете? Вот нет ни одного научного исследования. Вот представляете, феномен, да, который... Все о нем говорят, все о нем пишут, газеты об этом пишут, книги об этом пишут. И вот ни один ученый не может это подтвердить. Казалось бы, ну вот оно очевидно же, да, ну вот очевидно же, не подтверждается. Почему? Ну, наверное, потому что кто-то хочет просто, ну, не знаю, прославиться за этот счет, заработать там на журналистах денег, чтобы его по телевизору показали. Вот. А когда доходит дело именно до реального фактического подтверждения этого феномена, то оказывается, что феномена на самом деле и нет. Ну вот как с кругами на полях, да, сколько там говорили о том, что это все НЛО, что человек не может это сделать. Потом нашлись, по-моему, два или три мужика, которые, да, пожалуйста, мы сейчас покажем вам. И они сделали эти круги, оказалось, что они их делали прекрасно. Делали там заранее разметку, потом приходили, валили эти колосья, чертили эти круги, причем с помощью, ну, совершенно примитивных инструментов, просто какая-то доска, привязанная на веревке, вот они этой доской примирали эту траву. Ну, вот, пожалуйста, вот инопланетяне, да. Вот это должно быть подтверждено. Вот что самое интересное, существует премия в 1 миллион рублей, которую получит каждый человек, который в лабораторных условиях, в условиях контролируемого эксперимента докажет свои сверхъестественные способности. И ни один человек пока эту премию не получил. Называется премия Гудини. Премия Гудини, можете, я не знаю, кто эти деньги выделил, но вот эти вот деньги лежат и ищут своего соискателя. В Америке есть премия, аналогичная премия, но премия уже в миллион долларов, которую получит человек, который вот в условиях контролируемого эксперимента сможет проявить сверхъестественные способности. Ну, например, телекинез. Или там угадывание, вот, чтобы, допустим, вот он угадывает какие-то карты, ну, допустим, хотя бы масти игральных карт, чтобы его степень угадывания, она превосходила какую-то среднестатистическую, на которую способен любой человек. И были соискатели, были люди, которые приходят эти премии получать, приходят демонстрировать свои способности, но ни один из них не проявил никаких способностей, которые были бы выше среднестатистических. Поэтому про таких людей можно говорить, что они довольно... ловкие шарлатаны, они хорошие обманщики, они неплохие психологи, которые умеют нужному человеку сказать нужные слова, чтобы этот человек им поверил. Но когда речь заходит о каком-то беспристрастном совершенно исследовании, где не играют никакой роли человеческие эмоции, человеческие надежды, ожидания, страхи и прочее, а только голые факты, голая статистика, голая математика. Ну, эти способности тут же испаряются. Это повод, в общем, поставить диагноз всем этим колдунам. Вполне очевидно, что это чистой воды шарлатанство.
Продолжение беседы со священником Александром Пикалевым слушайте в ближайшую субботу в это же время.